В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Как обычно, в это время вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Сегодня 18 августа, и в ближайший час говорим о таком. Украинского активиста в Донецке приговорили к 2 годам тюрьмы.
Выгадана історія, його справи і так далі. Ну, тобто вдома в нього були помічені вже українські пропорції, які стояли в нього на комп'ютері. Плюс далі просто були взяті його соціальні мережі.
Що думає о будущем мінського процесу? Тепер вже екс-посол США в Україні Джефрі Пайет.
Международное сообщество не должно позволять Кремлю использовать эту риторику, отвлекать от того факта, что есть жертва и есть агрессор.
Какие товары и по каким ценам лежат на полках донецких магазинов?
Першим розташований відділ напоїв. Тут домінують товари з Російської Федерації.
А в студії ми поговоримо о том, як зв'язки Пола Манафорта, советника кандидата в президенти США Трампа, з Росією і бывшими регіоналами можуть повлиять на Україну і ход президентської кампанії в Америці. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Как обычно, о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, что известно о мэре Торецка Владимире Слепцове, которого вчера вот обвиняли в сепаратизме?
Ну, его арестовали. Временно об этом подробнее через пару секунд. Международная неправительственная организация Transparency International и антикоррупционная группа реанимационного пакета реформ заявили о недостаче прогресса в расследовании преступлений бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в заявлении организации, обнародованном сегодня. В заявлении указано, что Генпрокуратура еще в марте 2014 года открыла первое уголовное производство против Януковича и некоторых его соратников, и они до сих пор не направлены в суд с обвинительными актами. Акты бывших должностных лиц, арестованные активы бывших должностных лиц, арестованные в странах ЕС, не могут находиться под арестом без приговора бесконечно долго, отметили в организации. Организация призвала генпрокурора Юрия Луценко проинформировать, почему уголовное производство до сих пор не направлено в суд. Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе обостряется. Поддерживаемые Россией сепаратисты за прошедшие сутки 96 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Это почти вдвое превышает показатели предыдущих суток. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его словам, трое украинских военнослужащих погибли, шестеро ранены. Сепаратисты вели огонь по всей линии разграничения, в частности из артиллерии и минометов, говорит Александр Матузяник.
Луганский напрямок. Основні бойові дії розгорнулися у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Там доба розпочалася потужними мінометними обстрілами на Світлодарській дузі, а також на ділянці фронту Новоселівка-2 Авдіївка. І Маріупольський напрямок. Загалом окупанти порушують режим тиші по всьому фронту. Спокійних місць на Маріупольському напрямку фактично немає.
Группировки ДНР, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинских военных и заявляют о повреждении домов в окрестностях Докучаевска и села Ясная, городов Горловка и Донецка. О раненых или погибших не сообщается. Группировки ЛНР заявляют об обстреле Кадиевки, бывшего Стаханова, в результате чего, по словам сепаратистов, в городе нет света. Группировки также заявили, что пострадавших не было. Краматорский городской суд Донецкой области арестовал мэра Торецка Владимира Слепцова, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации. Об этом сообщает прокуратура Донеччины. Суд избрал Слепцову меру пресечения, содержание под стражей сроком на 2 месяца. По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума о провозглашении так называемой государственной самостоятельности группировки ДНР. Сообщение о подозрении и в совершении преступлений накануне ему вручил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. плененного в так называемое ДНР сотрудника общественной организации «Центр ЮЭЙ» Владимира Фомичева приговорили к 2 годам тюрьмы. 23-летний Фомичев был взят в плен боевиками так называемой ДНР в Макеевке 4 января 2016 года. Его обвиняют в том, что он якобы привез из Киева в Макеевку 2 гранаты. О том, что произошло с Фомичевым, в медиа публично не говорили, потому что его родные надеялись решить проблему, не придавая этой ситуации огласки. Родители планируют подавать кассационную жалобу на действия так называемого суда ДНР, но шансы отменить решение судьбы незначительны. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 августа, на Донбассе без осадков. Ночью на Луганщине пройдет дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 18 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Президент Петр Порошенко наложил вето на законопроект об амнистии, в том числе для участников боевых действий. В начале июля Верховная Рада решила освободить от уголовной ответственности участников боевых действий, не совершивших тяжких преступлений. Правозащитники говорят, что под амнистию попали бы почти все бойцы, содержащиеся в следственных изоляторах. В военной прокуратуре же считают, что во время боевых действий нужно, наоборот, усиливать ответственность за преступления. Так нужен ли закон об амнистии для военных, мы спросим у волонтера Юрия Касьянова. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Напомню слушателям, Юрий помогал украинским военным еще во время аннексии Крыма и с самого начала конфликта на Донбассе. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
Юрий, как по-вашему, нужен ли вот такой закон об амнистии для участников боевых действий? И кого конкретно вы считаете нужно амнистировать?
Безусловно, такой закон нужен, потому что во время боевых действий наше недоскональное законодательство порой толкает людей на совершение преступлений, которые мирным судом оцениваются как преступления, на те действия, которые оцениваются как преступления. Самый там обычный пример, который приводится, это то, что забирается какая-то машина для перевозки раненого, для того, чтобы доставить боекомплект. То, что требует ситуация. Но в то же время, знаете, общество настроено таким образом, что почти всех добровольцев, почти всех военнослужащих считают, безусловно, невиновными. Только потом на том основании, что они воевали или воюют за Украину. Общество не воспринимает тот факт, что многие из этих людей действительно совершили тяжелые преступления. И с этим надо разбираться, потому что нельзя под одну гребенку ставить на одну линию людей, которые совершили преступления против личности, против своих же товарищей и тех, которые совершили преступления, находясь, допустим, в состоянии аффекта или в состоянии служебной необходимости, боевой необходимости.
Юрий, но тут, речь идет о законе об амнистии для людей, которые не совершили как раз вот тяжкие преступления. Как думаете, почему президент наложил вето на этот закон?
Я не знаю, почему президент наложил вето на этот закон, потому что президент об этом ничего не говорил и никак не объяснял свою позицию. Но я также знаю, что под этот закон могут попасть очень многие люди, которых арестовали, которые находятся под следствием по легким преступлениям. На самом деле, если копать глубоко их судьбу, то там будут и достаточно тяжелые преступления. Может быть, президент хотел учесть этот фактор? Я не знаю. Но в то же время, безусловно, такой закон очень необходим и необходим прямо сейчас, немедленно. Вот сейчас прямо необходимо всех военнослужащих, которые добровольцев, которые находятся под следствием, даже по тяжелым преступлениям, их надо вывозить из территорий Донецкой и Луганской областей, там, где многие суды или следственные органы предвзято относятся к их судьбе, это факт, таких фактов много. Их надо судить в других районах Украины, рассматривать их дела. И многих можно просто брать на поруки и отпускать, несмотря на то, что принят такой закон или не принят. Есть разные процедуры, то есть депутаты могут брать на поруки. К сожалению, наши депутаты, многие из тех, я не буду называть фамилии, которые якобы опекаются судьбой добровольцев, военнослужащих, которые находятся под следствием, берут только некие яркие факты, на которых можно пропиариться, как в ситуации с торнадо, и не замечают судьбы других сотен военнослужащих, которые находятся под следствием в Донецкой, Луганской областях, которые, дела которых рассматриваются порой предвзято и негласно совершенно, и там действительно есть проблемы.
Юрий, вот вы тоже упомянули батальон «Торнадо». Как вы относитесь к процессам над Айдаром и «Торнадо», и имеет ли отношение к ним этот закон? Вот ли ваше личное отношение?
Давайте так, не будем говорить процессы над «Торнадо» или «Айдаром», потому что и в «Торнадо», и в «Айдаре» достаточно много, и большинство – это люди, которые никак не запятнали себя и действительно честно служили, честно воевали, геройски воевали за Украину. Если говорить об отдельных фактах, которые преступления, которые были, которые инкриминируются этим бойцам, то тут надо в каждом конкретном случае разбираться, потому что не секрет, что практически в каждом батальоне есть вшивая овца. То есть были и есть люди, я не говорю только батальоны добровольческие, я говорю о всех вооруженных силах. Есть люди, которые совершали преступления, есть люди, склонные к совершению преступлений, потому что армия – это срез общества, и там не могут быть все белые и пушистые. Поэтому необходимо разбираться конкретно в каждом случае, разбираться гласно, судить желательно судом присяжных, в котором присяжные будут люди, которые служили в АТО, которые прошли войну и которые понимают всю сложность ситуации, которые могут судить непредвзято, но в то же время понимая особенности прохождения службы в особый период, которым у нас называется война.
Спасибо большое вам за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был волонтер Юрий Касьянов.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
А военный суд, так называемый ЛНР, приговорил боевиков подразделения «Бэтмен» к большим срокам заключения. Информацию об этом обнародовали на сепаратистских информресурсах. Боевиков обвинили в убийствах, пытках и мародерстве. Лидер бандформирования «Бэтмен» Александр Беднов был убит еще в 2015 году. Эксперты считают, что это свидетельство очередного перераспределения сфер влияния на неподконтрольных территориях. Так зачем сепаратисты устраивают показательные процессы в материале Дмитрия Донского?
Прокурор так называемой прокуратуры ЛНР Дмитрий Солонина на сепаратистском ресурсе заявил, что 17 августа боевиков так называемой группы быстрого реагирования «Бэтмен» военный суд признал виновными.
С апреля 2014 по январь 2015 года на территории Луганской Народной Республики совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Активным участникам организованной группы назначены наказания в виде 13 и 12 лет.
Дело против боевиков группы быстрого реагирования «Бэтмен» в прокуратуре так называемой ЛНР возбудили в конце 2014-го. 1 января 2015 года расстреляли машину главаря группы Александра Беднова. Позывной у него был такой же, как и название формирования «Бэтмен». В интернете боевики начали выкладывать фрагменты допросов следователями потерпевших от рук «Бэтмена» и его пособников. Их обвиняли в пытках, убийствах и мародерстве. Вот одно из предъявленных свидетельств.
Несколько раз в пытках принимал участие сам Бэтмен. Забрал у маньяка молоток и вместе с Фобосом начали ковать мое тело.
Убийство Бэтмена и суд над его бандой – это лишь часть общей цепочки устранения политических конкурентов группировки ЛНР, считает медиаэксперт из Луганска Андрей Дегтяренко. Похожей смертью в 2015 году погибли и командир батальона боевиков «Призрак» Алексей Мозговой, и командир 6-го казачьего полка Павел Дремов. Таким образом, нынешний лидер группировки ЛНР Игорь Плотницкий устраняет влиятельных командиров, считает Андрей Дегтяренко.
Шла постоянная война между различными группировками. Их было очень много. По сути, в каждом оккупированном городе сидели какие-то свои маленькие батьки-атаманы, которые творили все, что хотели на этой территории. И мы видим даже, что по недавнему покушению на того же Плотницкого, то власть этой группировки ЛНР до сих пор является очень слабой. Силовики, так называемые ЛНР, они являются автономными, они подчиняются какому-то другому центру в Кремле.
Этим судом и большими сроками заключения в группировке ЛНР пытаются показать, что на непосредственном подконтрольной территории существует верховенство права, считает лидер гражданской инициативы «Право справа» политолог Дмитрий Снегирев. Для этого решили списать десятки преступлений на территории так называемой ЛНР на членов подразделения «Бэтмен», говорит Дмитрий Снегирев.
Дві причини. Перше – це залякування бойовиків можливим карним покаранням за злочини проти мирного населення. А друге – це суто ідеологічне розраховане саме на українського споживача. Тобто буде показано, що на тлі, от, скажімо, тих процесів, які зараз тривають в Україні, в ЛНР, Генпрокуратурою без протестів з боку так званих ветеранів, їхніх ветеранів, відбулися судові процеси, відповідно, особи, які винні у злочинах проти цивільного населення, понесли покарання.
Про преступления, которые совершали боевики других подразделений, ФЕМИДа сепаратистов пока молчит. Но даже в подразделении «Бэтмен» осудили далеко не всех участников преступлений, говорит Дмитрий Снегирев. Формирование примерно наполовину состояло из ветеранов российского спецназа, а они уже давно успели выехать в Россию. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Так называемый суд группировки ДНР осудил на 2 года украинского активиста Владимира Фомичева. Владимир поехал на Новый год к родителям в Макеевку и попал в плен к сепаратистам. Молодого человека обвинили в том, что он провез на неподконтрольную территорию гранаты, а также был членом партии «Свобода». Подробнее расскажет Дарья Куриная.
4 января 2016 года домой к Владимиру пришли сотрудники МГБ группировки ДНР, провели обыск. По информации родителей, во время обыска Владимир был избит, после чего его задержали и увезли. Месяц после задержания родителям не говорили, за что удерживают Владимира. Потом обвинили в том, что у Фомичева было 2 гранаты и добавили членство в партии «Свобода». Политолог Станислав Федорчук, один из активистов информационной кампании по освобождению Владимира, говорит, что новость об осуждении не стала неожиданностью.
Ми розуміли, що ті люди, які ув'язнили Володимира Фомичова, їм власне йдеться про те, щоб сфабрикувати цю справу, щоб затримати нашого якби активіста у себе в полоні, і через наявність громадянської позиції. Наскільки мені відомо, досі відбуваються консультації з представниками і Служби безпеки, і адміністрації президента. Володимир Фомичов офіційно внесений в перелік осіб.
Блогер Денис Казанский, который также поднимал информационную волну за освобождение Владимира, говорит, что дело Фомичева не что иное, как борьба с инакомыслием.
Я знаю, что он не виноват ни в чем конкретно, да. И тут даже по логике, но если бы он был террористом, как его обвиняют, ему тогда должны были бы, как, по идее, не 2 года дать, а лет там 10-15. А так, просто вся его вина состоит в том, что он когда-то выходил на Евромайдан. И вот, собственно, за это вот его там мучают, бьют в плену, там как бы издеваются над ним.
Так представители незаконных вооруженных формирований пытаются обойти выполнение Минских соглашений, говорит правозащитница Александра Матвейчук, так как там говорится о том, что должны быть освобождены все военнопленные и незаконно удерживаемые гражданские лица. Проведение же таких квази-юридических процедур – это попытка показать на переговорах, что незаконно задержанных на неподконтрольной территории нет, говорит правозащитница.
Те, що там називається судом, слідством, апеляцією, касацією, прокурором, все це просто назви і це симулякри. Говорити взагалі про будь-яку юридичну силу таких рішень не доводиться. За інформацією, яку ми отримали, попри те, що він нібито визнав свою вину. Є такий красномовний факт, що серед речей, які працівники МГБ повернули після затримання, був його светр, залитий кров'ю.
Євгеній Бондаренко, друг Владимира, розказав, що молодий чоловік їхав к родителям, тому що об этом очень просила мама. До этого були версії, що Вова повірив новостям, що в Донецьку стало безпечно і поэтому поїхав. Також Євгеній не зв'язує задержання Владимира конкретно з Романом Хузяхметовим, який по одній з версій здав Фомичова МГБ, обвинив в тероризмі. Донести на Владимира мог кто угодно из его знакомых и соседей в Макеевке, так как молодой человек пытался объяснить людям, почему он придерживается проукраинской позиции. Евгений говорит, что если бы Фомичева хотели задержать без фабрикования дела, то сделали бы это сразу 28 декабря, как только он приехал на неподконтрольную территорию.
Просто було б якби вигадана історія його справи і так далі. Ну, тож вдома в нього були помічені вже українські прапорці, які стояли в нього на комп'ютері. Плюс далі просто були взяті його соціальні мережі. На жаль, ми змогли тільки зламати його фейсбук-аккаунт, типу прибирати ті пости, які він раніше писав. То, що при затриманні вони не могли нічого просунути, але вони змогли дістатись до його соціальної мережі ВКонтакті. Йому було штучно додано, що він з 2010 року працював в свободі, ну хоч Вова ніколи по факту цим не займався.
До 15 августа родителям Владимира не давали можливості увидеться з сином. Трижды Вову видела адвокат Светлана Савчук, которую наняли родители Фомичева. Дважды родители видели активиста на суде, рассказывает Евгений.
То есть весь цей час Вова перебував в різних місцях. Він сидів спочатку на підвалі в МГБ, потім був по факту, ну, як в прокуратурі. Вот, але весь цей час він знаходився в одиночній камері, то есть он сидів в одиночку. Батькам дозволили десь через два місяці затримання Вови передавати йому якісь там речі та книжки. І через адвоката Вові дозволили передати батькам пару записок. Ну, там нічого такого не було. От, в деяких записках Вова казав, що він патріот України і готовий сидіти ну, якби за Україну довго, що після сильного побуття, там порадившись з адвокатом, адвокат попросив Вову признати те, що у нього є дві гранати, бо прокурор адвокату пообіцяв, що з нього будуть зняті всі обвинувачування.
Все это время родители Владимира пытались освободить сына и даже платили в так называемое МГБ, но результата это не дало. Адвокат Фомичева Светлана Савчук от комментариев отказалась, сославшись на то, что еще не получила приговора на руки, и пообещала рассказать подробности завтра вечером. По словам друзей Владимира, сейчас Фомичев есть в списках на обмен, но проблема заключалась в том, что сторона, так называемая ДНР, не признавала того факта, что у них есть Владимир. Теперь же Фомичев внесен в списки на обмен и по ту сторону линии разграничения, что дает надежду на его освобождение. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Переговоры или освобождение территорий, и что должна сделать Украина для возвращения домой пленных? На этот вопрос нам ответили жители Мариуполя, давайте послушаем.
Чтобы освободить военнопленных, необходимо желание Путина. Других вариантов я не вижу. Наверное, переговорным путем, потому что с оружием здесь не получится нифига, потому что за этими долбодятлами стоит Россия.
Если Украина может покупать у боевиков уголь, то почему бы и не купить у них и своих пленных?
Если локально, то можливі якісь перемовини з тією стороною. А якщо підходити до питання глобально, для того, щоб звільнити наших заручників, наших полонених, які знаходяться там, на тій стороні, потрібно звільнювати ці території. Ніяких перемовин з терористами вести не можна.
Привычные блага цивилизации кажутся буквально чудом человеку, который вышел из плена и пережил оккупацию родного города. Мы продолжаем публиковать отрывки из дневника фотокорреспондента Марии Варфоломеевой, которая больше года провела в плену у сепаратистов группировки ЛНР. Ее освободили весной этого года, и теперь журналист озвучивает свои воспоминания для Донбасс Реалий.
Вчера ставлю электрочайник, чтобы сделать чай. И думаю, да чего же все-таки хорошо жить в наше время, когда столько благ цивилизации. Чтобы сделать кипяток, достаточно просто открыть кран, налить воды, поставить на подставку, и без твоего участия все будет готово в течение буквально пары минут. На печке в этот момент жарятся грибочки в сметанном соусе. И на меня прям накатила такая волна счастья от того, что быт может быть таким простым, таким удобным. Вспоминаешь, как в 2014 году приходилось стоять в Луганске под обстрелами за водой по несколько часов на солнце. Потом на тележке везти домой. Все 10 баклажек поднимать на четвертый этаж. Потом, только профильтровав воду, можно залить кастрюльку и сделать чай. Помню, после того, как отключили воду и свет, на несколько часов отключили газ. И мне показалось, что все, нет больше сил жить. Сейчас это кажется глупо, а тогда чай – это единственное, что хоть как-то радовало. Нальешь кружку и сидишь. Смотришь несколько минут в одну точку, перевариваешь прошедший день, обдумываешь, как близко сегодня взорвалась мина, что нового рассказывают о наступлении укропов. Напомню, это был август 14-го, и я тогда активно ждала укропов в городе. Посидишь так, пока чай остынет, и вроде какой-то сеанс терапии в этом был. А еще газ важен в условиях отсутствия холодильника. Во-первых, не надо, как соседи, разводить костер во дворе, чтобы сварить какой-то супчик. Так его еще потом надо два раза в день прокипятить, чтобы на жаре пару дней мог простоять. А тут газ выключили. Помню, пришла в комнату, легла на кровать. Думаю, ну все, нет больше сил дальше идти. Буду лежать, пока не дадут или газ, или свет. Так жить нельзя. Хорошо, что газ дали в тот же день, потому что свет дали только через 5 месяцев. И я бы, лежа, не дожила до этого счастливого момента. Чему я это рассказываю? К тому, что после этого я не могу видеть, как в сытом мире люди выкидывают еду, которая еще пригодна к употреблению. А еще тогда мы в подвале вспоминали, как смеялись с бабушек, которые пережили войну. На наш взгляд тогда, они-то глупо сметали хлебные крошки со стола себе в ладошку, чтобы съесть все без остатка. И у них было одно пожелание – деточки, лишь бы вам в жизни не пережить войны. И казалось, это такие глупости. Откуда в нашей мирной реальности может взяться такое страшное, далекое от нас слово «война»? Мы тогда посмеивались над наивностью этой фразы и не думали, что в нашей реальности поселится другая реальность и чем-то страшнее того, о чем говорили старики.
В США и Украине разгорается скандал вокруг связи Пола Манафорта, советника кандидата в президенты от республиканской партии Дональда Трампа, с Россией и бывшими регионалами. Имя Манафорта упоминается в так называемой «черной бухгалтерии» партии регионов. Согласно им, Манафорт якобы получил почти 13 миллионов долларов наличными с 2007 по 2012 годы. Также ведущие американские издания утверждают, что Манафорт за те же неучтенные деньги регионалов пытался влиять на политику Конгресса США в отношении Украины времен Януковича. Примечательно, что именно с приходом Пола Манафорта в команду Дональда Трампа тот начал фактически оправдывать аннексию Крыма России и заявляет, что в случае победы в президентской гонке не будет поддерживать союзников НАТО в Восточной Европе. О том, как предполагаемые связи Манафорта с Россией и бывшими регионалами могут повлиять на отношения Украины и США, а также на ход президентской кампании в Америке, мы поговорим во второй части нашей программы. У нас в гостях главный редактор издания «Украинская правда» Сергей Мусаева-Боровик, а также политолог Владимир Фисенко. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Бомбардировщики Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам на северо-востоке Сирии, вылетая теперь с территории Ирана. Мнения экспертов по этому поводу разделились. Часть из них считает, что это связано с ослаблением президентской администрации США и повлечет за собой усиление российской агрессии против Украины. Другие говорят о том, что политика США в вопросах и Ближнего Востока, и Донбасса не изменится. Так чего же ожидать? В сюжете Александра Демченко.
16 августа российские боевые самолеты и подразделения прибыли на авиабазу в иранском Хамадане. Бомбардировщики Российской Федерации 3 дня совершали боевые вылеты с территории Ирана и удары по объектам на северо-востоке Сирии. В день прибытия самолетов в Иран министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российское присутствие в Сирии не позволило США нанести удар по Сирии крылатыми ракетами.
А что бы было, если бы нашему президенту не удалось убедить и реализовать идею по сдаче и уничтожению химического оружия? По суточной готовности стояло, если говорить только по крылатым ракетам, 624 на память белых крылатых ракет были готовы к нанесению массированного удара по Сирии.
По мнению эксперта-международника Александра Полия, активизация Российской Федерации в Иране и Сирии означает ослабление уходящей администрации Барака Обамы. Это может привести к усилению агрессии России и против Украины на Донбассе. В эту цепочку, по его мнению, встраивается и недавний инцидент с якобы украинскими диверсантами в Крыму.
Коли був час і можливість для Заходу врегулювати цю ситуацію в Сирії, вони просто упустили цю можливість без конфлікту великого з Росією. Росіяни користуються тим, що ця адміністрація Обами, вона, як то кажуть, змухала на холодне. Це називається, що намагалися взагалі ні в що не втручатися. І це все призвело до достатньо руйнівних наслідків, і не тільки в Сирії. Тому можна сказати, що, в принципі, така певна пасивність в зовнішній політиці і в серйозних рішеннях воєнно-політичного характеру. Власне кажучи, остання кримська ця авантюра могла в тому числі враховувати нинішній стан адміністрації, який, ну, коли останній рік називають там кульгавою качкою. Путін швидше за все береться в розрахунок.
А обозреватель и гражданский активист Михаил Свистович говорит о том, что Иран всегда был стратегическим партнером России, который давно имеет там военную базу, и появление самолетов Российской Федерации не стало неожиданностью. И с твердостью позиции Соединенных Штатов действия России никак не связаны.
Штаты ніхто не питав. Іран і Росія, вони давно співробітки. Іран давав згоду на проліт своїх ракет калібр 15-му році. Російські літаки вже не раз літали через повітряний простір Ірану. І американці постійно висловлюють своє невдоволення.
По його словам, нельзя говорить о попустительстві в этой ситуації со стороны США. Тим более маловероятно, що це как-то повлияє на позицію США в вопросі конфлікту на Донбасі.
Сподіваюся, нова адміністрація, це буде не адміністрація Трампа. Адміністрація Клінтона вона жорсткіше ставиться до Росії, ніж нинішня адміністрація Обами. Тому, в принципі, думаю, що можна буде очікувати якоїсь конфронтації, але я сумніваюся, що це до чогось призведе.
По його мнению, приход на президентський пост в США Хіларі Клінтон більш вероятен, ніж Дональда Трампа, а значить, замічає експерт, американські санкції проти Росії в будущем сохраняться. Олександр Демченко, Донбас, Реалії. История, спорт, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
Уже 21 августа состоится церемония закрытия 31-х летних Олимпийских игр. А спортсмены из Донбасса, кроме воспитанника Донецкой спортивной гимнастики Олега Верняева, так и не принесли в копилку сборной Украины медали. Представительница женской борьбы Алина Махиня в первой встрече проиграла сопернице из Японии Саре Досси. Встреча закончилась со счетом 11-2. Украинка получила еще один шанс побороться за выход в бронзовый поединок. Для этого ей надо было обойти спортсменку из Турции Буси Тасу. Встреча закончилась проигрышем донецкой спортсменки 4-7. Луганская прыгунья в воду Анна Красношлык – самая юная в составе сборной Украины в этом виде спорта. Но это не помешало ей пройти квалификацию на 10-метровой вышке. Результат луганчанки – 30,8. Пока Анна Красношлык держится на 14 месте, обойдя даже свою коллегу по команде Юлию Прокопчук, многократную призерку чемпионатов Европы и мира. Сегодня свое участие на Олимпийских играх начнет представительница современного пятиборья Анастасия Спас из Донецкой области. Для Спас это первая взрослая Олимпиада, но она уже становилась чемпионкой юношеских Олимпийских игр в 2010 году. Также в составе сборной Украины по синхронному плаванию выступит донецкая спортсменка Алена Гречихина. Девушки показывают сегодня техническую программу.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Вы слушаете «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае обострения ситуации на Востоке и в Крыму может быть введено военное положение и объявлена мобилизация. Такое заявление он сделал во время выступления в городе Бруды Львовской области после чествования памяти погибших в зоне АТО летчиков. Порошенко отметил, что Украина вместе с международными партнерами сможет заставить агрессора сесть за стол переговоров, заставить выполнять взятые на себя обязательства в Минском процессе и вернуть так называемый нормандский формат. Министерство иностранных дел Украины выражает протест по поводу намерения исполкома СНГ направить наблюдателей на российские парламентские выборы, которые в следующем месяце будут проведены в аннексированном Крыму. На сайте украинского внешнеполитического ведомства обнародована позиция Киева как по выборам 18 сентября, так и по поводу командировки наблюдателей СНГ в Крым. В комментарии МИДа перечислены международные правовые акты и договоры, которые Россия нарушила, аннексировав Крым в марте 2014 года, а сама Российская Федерация названа государством-оккупантом. Кроме того, выборы в Государственную Думу в связи с этим будут нелегитимными, отмечает Министерство иностранных дел Украины. Российскому адвокату Марку Фейгину, который сейчас ведет дело заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Эльми Умерова, запретили выезд из России. Об этом адвокат написал в Твиттер. Он предположил, что такие меры могут быть связаны с желанием ограничить его в качестве адвоката в делах крымских татар. Марк Фейгин был защитником по делу Пусси Райот и Надежды Савченко. Он защищает интересы национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева в деле против ФСБ России о запрете Джемилеву въезда на территорию аннексированного Крыма. Адвокат также представляет интересы заместителя председателя Меджлиса Эльми Умерова, которого российские власти в Крыму судят за так называемый сепаратизм. Канаїст Юрій Чібан завоював золоту медаль для України на Олімпійських іграх в бразильському Ріо. Ця золота медаль стала второй для України на Олімпіаді 2016. Ранее золото виграв гімнаст Олег Верняєв. На даний момент Україна получила на Олімпіаді в общем 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, как возможные связи советника кандидата в президенты Америки Дональда Трампа Пола Манафорта могут повлиять на отношения Украины и США и на президентский, на ход президентской кампании в Америке. Для этого мы пригласили к нам в студию главного редактора издания «Украинская правда» Сергея Мусаева Боровик. Здравствуйте, Сергей. И политолога Владимира Фесенко. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Друзья, также напоминаю, вы можете участвовать в нашем разговоре. Для этого вам нужно набрать номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Сергей, вот вопрос к вам. Расскажите, каким образом имя Пола Манафорта фигурирует в так называемой черной бухгалтерии партии регионов, в каких суммах идет речь, и возможно ли, что за вот такое упоминание его имени НАБУ или Генпрокуратура каким-то образом постарается привлечь к ответственности Манафорта?
Ну, началось с того, что действительно Манафорт очень долгое время сотрудничал с партией регионов, об этом знала, в принципе, вся политическая верхушка, и Манафорт работал с партией регионов, фактически даже с одним из спонсоров партии регионов, Ренатом Ахметовым, еще после 2004 года, событий 2004 года. И, насколько мне известно, на последней парламентской кампании, во время последней парламентской кампании, я имею в виду 2014 года, также оказывал консультационные услуги. Что касается фигурирования в списках черной бухгалтерии партии регионов, хотела бы отметить, что в том массиве данных, который был опубликован нами в мае, фамилия Манафорта не встречалась. Это данные, которые касаются парламентских выборов, подготовки к парламентским выборам 2012 года. Но, как выяснило издание New York Times, все-таки вот фамилия Манафорта, она фигурировала там. И завтра хочу сказать, что мы опубликуем данные, которые касаются участия Манафорта вернее, фигурирования фамилии Манафорта в черной бухгалтерии. Всего речь идет о 22 транзакциях на общую сумму 12 миллионов долларов. Все, в принципе, все подробности станут известны завтра в 9 утра. Мы их опубликуем.
А что-то проанонсировать? Вот нас слушают, да, допустим, там простые люди, которые не понимают. Ну, допустим, да, там имя его упомянуто, да. Что тут плохого может быть?
Ну, речь идет о том, что Манафорт получал деньги из так называемой черной кассы партии регионов за консультационные услуги, потому что Манафорт был именно консультантом партии регионов достаточно длительное время. Именно он разрабатывал основные месседжи, благодаря которым партия регионов не только выигрывала, скажем так, президентские, в случае с Виктором Януковичем, парламентские выборы, но и, скажу так, раскалывал страну. В частности, ему принадлежит тезис по поводу ущемления русского языка. В частности, ему принадлежит тезис о там, расколе страны. Вот это все. Вот это такой злой гений Манафорт. Он, конечно, суперэффективный политтехнолог, но его вот деятельность имеет негативные последствия. Ну, конечно, не только его, а имеет негативные последствия для страны.
Владимир, вы согласны о том, что вот эти вот идеи принадлежали именно Полу Манафорту, и что вот какой был секрет того, что он сделал из непопулярного политика, как им на то время был Виктор Янукович, вот победителя, да, в парламентской кампании и позже в президентской?
Ну, насчет того, что из непопулярного политика он сделал популярного, тут есть большое привлечение. Я напомню, что в 2004 году Виктор Янукович до Манафорта был кандидатом в президенты Украины и, скажем так, проиграл выборы только в третьем дополнительном туре, фактически в переголосовании второго тура выборов, и только благодаря Помаранчевой революции. Если бы не было Оранжевой революции, боюсь, что ситуация была бы другой. Там вопрос, насколько фальсифицировались эти выборы или нет. Но на тот момент, даже по данным вопросов, не меньше 40% избирателей поддерживало Януковича. Поэтому сказать, что он был совсем непопулярный, это не так. Другое дело, что был потом кризис 5-го года, когда они ушли в тень, думали, что тотально проиграли. Но благодаря конфликту в оранжевом лагере, собственно говоря, началось возрождение партии регионов. Манафорт сыграл в 6-м году, ну, конец 5-го, начало 6-го года, очень важную роль именно технологически в организации этой кампании, в формировании нового имиджа Януковича, как бы даже в преодолении, может быть, психологических проблем Януковича.
А что это за новый имидж? Вот люди привыкли его воспринимать Виктора Януковича как Виктора Януковича, каким он был до этого, может быть, люди уже не помнят.
Так нет, вот в том-то и дело, что то, что как бы было работающим электорально, они сохранили, его воспринимали как начальника,
ядро.
Как, такое, сильное, как сильного лидера, что на самом деле не так, как оказалось, но вот воспринимали. Добавили немножко лоска, как бы убрали из излишнего присутствия в СМИ, немножко обтесали, как бы поставили речь, выступление. Действительно, поработали с лозунгами. А что касается темы русского языка и особенно раскола. Так вот, тема раскола Украины, она полномасштабно присутствовала в президентской избирательной кампании 2004 года. Это тогда сделали как российские политтехнологи, так и наши, кто работал в команде Януковича. Не буду называть имен, но это произошло до Манафорта. Манафорт в 2006 году, он использовал, как бы, он понял, что тема этнокультурной, языковой неоднородности Украины, она работает электорально, что от нее нельзя отказываться, потому что такие идеи были у регионалов. Вот он сказал, что это надо использовать, и, собственно говоря, на это сделал ставку.
А вот насчет американская пресса очень активно раздувает вот эти вот темы связи Манафорта с капиталом партии регионов. Вот они пишут о том, что в частности в 2006 году, он организовал ряд протестов против НАТО и власти Киева в Крыму для партии регионов. То есть он вел фактически такую антиамериканскую политику, получается.
Я сильно сомневаюсь, что он организовал.
Это его идея была.
Идея, конечно, он был идеологом этого всего. Это нужно понимать. То есть он не исполнитель точно.
Я вот хочу понять, как человек, который...
Вы можете проверить, такие протесты, Феодосии и так далее, проводились и до Манафорта. Это фишка была и регионалов, и тех, кто был с ними связан. Просто потом это на поток поставили, но это было до Манафорта. И еще один момент добавлю. Я боюсь, что будет, ну, не знаю, вот что публикуют в «Украинской правде», но, судя по тому, что уже говорилось на эту тему, доказать прямое участие в получении денег Манафорта будет очень непросто. Насколько я понимаю, деньги получал не он лично, а за него получали.
Это абсолютная правда.
Да, вот в этом будет главная проблема.
Из тех данных, которые есть у нас, там просто фигурирует его фамилия, но в различных, скажем так, словесных формулировках, которые не дают точной уверенности, что именно Манафорт получил эти деньги. То есть его подписи там, если хотите, ее нет, но платежи направлялись для него. А каким образом Манафорт уже их получал, там, то ли это там, на его банковский счет, то ли это был кэш, к сожалению, мы этого сказать не можем. Это уже вопрос больше к НАБУ и так далее. Но все равно мне кажется, что какую-то ответственность именно за все, что произошло там, в Украине в последние там, несколько лет, Манафорт, как технолог, один из основных технологов партии регионов, как, безусловно, должен нести ответственность.
Политическую вы имеете?
Я считаю, политическую, да, и я думаю, что это как раз-таки такое вот... История о том, как действительно украинская история, вот история о том, как, извините за тавтологию, вот эта вот партия регионов, и в том числе черная бухгалтерия, может повлиять на исход президентской кампании в США.
Юридически, я думаю, там может быть претензия, платил ли он и его люди налоги с этих сумм или не платили. Вот за это могут зацепиться уже американские правоохранители.
А вот как раз с нами сейчас на прямой скайп-связи из Америки корреспондент «Голоса Америки» Татьяна Ворожко. Мы вот у нее спросим, как вот этот вот скандал, эти громкие публикации в ведущих СМИ Америки повлияли на его имидж. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Расскажите нашим слушателям, как скандал вокруг Пола Манафорта восприняли эксперты в США и сами американцы, и повлиял ли вот этот скандал на ход президентской кампании в Америке сейчас?
Ну, безусловно, первая публикация, которая вышла в воскресенье в «Нью-Йорк Таймс», о которой вы только что говорили, она создала такой эффект, настоящий эффект разорвавшейся бомбы. Об этом пишут очень много. А вчера вышла еще одна публикация в Associated Press. Я не уверена, говорили ли вы о ней, о том, что Пол Манафорт содействовал в переводе более 2,5 миллионов долларов от Европейского центра за современной Украины двум лоббистским компаниям в Вашингтоне. Это все было було ділось та секретно. Эти компании, одна из них Podesta Group, другая Mercury LLC, не зарегистрировали работу с этим центром, говоря о том, что они работали не с правительством, а они работали непосредственно с НГО. А в то же самое время, в принципе, они, я вчера говорила с юристом на эту тему, в принципе, он видит это так, что они должны были проявить достаточно тщательную работу и все-таки установить для себя связь этого центра, который, в принципе, для украинцев очевидно, с партией регионов. А что касается самого Пола Манафорта, то поскольку он находился в то время на территории Украины, на него не распространялся вот это вот действие ФАРа. Об этом очень много пишут, и это, в принципе, повлияло уже на перестановки в команде Дональда Трампа.
Татьяна, а зачем эти деньги были переведены? То есть как они использовались?
Они использовались для лоббирования, лоббирования государственных органов США для того, чтобы уменьшить давление на тогдашнего президента Януковича из-за его заключения политических оппонентов.
То есть Юлия Тимошенко, мы имеем в виду, и Юрий Луценко.
В том числе уменьшить влияние резолюции Конгресса по Юлии Тимошенко, да. И, кстати, интересно, что это... немножко отойду, что это повлияло не только на кампанию Дональда Трампа, но и на кампанию Хиллари Клинтон, поскольку брат главы одной из этих фирм, Тони Подеста, Джон Подеста, возглавляет кампанию Хиллари Клинтон. Напомните вопрос, пожалуйста.
Кстати, работает со штабом демократов, да, в основном.
Да, да. Татьяна, продолжайте.
Сейчас...
Я о последствиях и как это повлияло на ход президентской кампании. То есть, как вы думаете, Манафорт потянет Трампа на дно, грубо говоря?
Так, вчера состоялись достаточно существенные перестановки в кампании, пришли два новых человека на руководящие должности, и Пол Манафорт, он остался на своей должности, но, как нам говорят и там, источники, и журналисты откровенно, он не будет играть какой-либо публичной роли, поскольку, ну, скажем, его публичная роль будет уменьшена, поскольку вот эти вот связи с Януковичем, они действительно вредят кампании Дональда Трампа, и вот сейчас достаточно, скажем так, сложное отношение между Полом Манафортом и Дональдом Трампом. С одной стороны, Пол Манафорт говорит о том, что Трампа практически невозможно управлять, наверное, Януковичем было управлять гораздо легче, а с другой стороны, до того, как пришел Пол Манафорт, компания Трампа, которая была достаточно аматорская, то есть ей руководил Кори Левандовский, штаб был просто минимальный, но они побеждали, побеждали, побеждали. Сейчас пришел Манафорт два месяца назад, и разрыв с Хиллари Клинтон, он увеличивается.
Татьяна, вот такой вопрос, насколько вот этот скандал поднял интерес к Украине в Америке? Вот среди американцев хотя бы.
Ну, сейчас все следят за результатом расследования украинских правоохранительных органов. То есть это играет огромную, очень важную роль в ходе самой этой кампании. Но, скажем, этот вопрос нисколько поднял интерес к Украине, он все-таки больше используется с точки зрения влияния Кремля, влияния России на Дональда Трампа. То есть говорят меньше об Украине. Украина все-таки, скорее всего, про бывший режим Януковича, про российские элиты в Украине, сколько о влиянии Кремля. И, к сожалению, речь тут дело не ограничивается Манафортом. Помимо Манафорта есть еще, например, генерал Майкл Флинн, который участвовал, который принимает участие как комментатор на Russia Today, который участвовал в праздновании десятилетия годовщины Russia Today, сидел рядом с Владимиром Путиным. То есть там есть другие люди в его компании, Картер Пейдж, значит, пророссийскими взглядами. То есть это используется как внутри компании людьми Кори Левандовски с тем, чтобы вытеснить Пола Манафорта, так и непосредственно демократами с тем, чтобы привлечь вот внимание вот этим прокремлевским связям с влиянием России. И пишут, скажем так, не сколько про это, сколько про то, что Кремль победил, Кремль уже победил в этой кампании, и насколько является влияние России на американскую политику.
Спасибо, Татьяна. Напоминаю, слушатели, с нами на прямой телефонной связи из Америки была корреспондент «Голоса Америки» Татьяна Ворожкова. У нас в гостях главный редактор издания «Украинского правды» Севгиль Мусаева-Боровик и политолог Владимир Фисенко. Севгиль, Владимир, насколько вы, вот по вашему мнению, приход в команду Трампа Манафорта, он повлиял на вот эти вот высказывания антиукраинские, пророссийские, о том, что Трамп там якобы, да, фактически одобрил аннексию Крыма России, о том, что он сказал, что в случае своей победы он не будет поддерживать союзников по НАТО, Восточной Европе и так далее?
Я думаю, ключевое мнение, ключевое. Позицию.
А зачем это тогда получается? Это работает на внутреннем...
Ну, это противовес тем мессенджерам, которые сейчас озвучивает демократическая партия, да, и в частности, думаю, что Хиллари Клинтон Да, и поэтому, конечно, тут Трамп и Манафорт, как руководитель, да, его компании, сделали ставку на вот такую игру с тем, что вот абсолютно другое мнение, другая реальность,
создание противостояния, да, в принципе, то же, что было в Украине.
Да.
Ну, на мой взгляд, там и без Манафорта хватает пророссийски настроенных людей. Там есть и люди среди советников, в том числе по внешней политике, с акциями «Газпрома», активные сторонники, даже лоббисты, скажем так, снятия нынешних проблем.
Это в команде Трампа.
Да, в команде Трампа, конечно. То есть там дело не только в Манафорте. Я думаю, что как раз Манафорт, может быть, был бы сторонником более умеренной линии в этом плане. И насколько, ну, скажем так, не могу утверждать, что я знаю, но мне кажется, по некоторым косвенным источникам и данным, что у Ахметова очень бы хотели победы Трампа. И конечно. Надеяться, конечно, да, что через Манафорта... Нет, что тогда, благодаря Трампу и, естественно, американскому давлению на Украину, резко активизируется Минский процесс, и удастся урегулировать этот конфликт так, как хотел бы, даже не Путин, а как хотел бы Ахметов. Вот на это как бы они очень
Ахметов сможет вернуться в политическую элиту, да, вот он видит в этом, конечно, безусловно, такую хорошую возможность вернуться назад в эти основные украинские процессы. Тут это однозначно, потому что сейчас, к сожалению, для него это не предоставляется возможно. Если Трамп все-таки станет президентом, то, безусловно, Манафорт будет играть огромное значение во внешней политике, в том числе в отношениях с Украиной. Я
для них...
Я просто хочу...
Пол – это наш человек в Вашингтоне.
Да, да, да. Пол – это наш человек в Вашингтоне. Именно Ахметов привез его в 2004 году. То есть я думаю, что там
он
очень хороший...
Он работал на компанию СКМ, как вот рассказывали.
Да, очень хорошие отношения. И я помню очень хорошо, когда мы с Колесниковым общались на выборах 2014 года, когда ему непосредственно задавал вопрос, Манафорт ли руководит вашей компанией? Он сказал, Манафорт консультирует, это выдающийся специалист. То есть это все было очень комплиментарно. И действительно, по вот этой характеристике я поняла, что действительно там очень не просто как бы рабочие отношения, там очень, скажем так, дружеские отношения. Давайте, действительно наш человек.
Давайте дадим возможность высказаться слушателю. Здравствуйте, откуда вы и как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут... Я сам в Макеевке, в Донецкой области. Но я думаю, что выиграет или вот Трамп, или вот Хиллари Клинтон. Что это такое? Хиллари Клинтон, наверное, будет президентом США. Я так думаю.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Звоните нам. Наш номер 0800-300-403. Звонки бесплатные. Скажите, а вот сейчас даже ходят слухи о том, что Манафорт занимался и эпоблоком. То есть он сейчас продолжает вести консультационную деятельность в Украине. Есть у вас такие данные с подтверждением этому?
Я... Могу сказать, что он приезжал несколько раз в течение последних 2 лет в Украину. Завтра озвучу эти данные приблизительно. И точно знаю о его роли в кампании 2014 года. Это досрочные парламентские выборы. 100% он консультировал штаб оппозиционного блока, который на тех выборах, как вы помните, показал достаточно неплохой результат, как вот для той катастрофической ситуации, которая после революции оказалась там партией регионов, и ОПА-блок фактически был преемником всего этого негатива. Поэтому, да, они умеют работать и... Но при этом наши собеседники в ОПА-блоке говорят, что сейчас Манафорт полностью переключился на
Америку.
Кампанию, да, президентскую, безусловно. И, конечно, просто по времени у него нет возможности заниматься сейчас и консультацией ОПА-блока. И, в принципе, это не имеет большого значения, потому что у нас как бы, ну, пока...
Не предвыборный
сезон. Предвыборы, да, пока еще непонятно, когда будут.
Ну, я бы отметил, что вот Манафорт в Украине, он выступал в роли такого кризисного электорального менеджера. То есть, когда надо было вот какую-то политическую силу выводить из прорыва, как бы возрождать, как феникс из пепла. Вот точно так же вот он делал партию регионов в 2006 году, вот с оппозиционным блоком. Насколько я знаю, как бы вот как бы ключевая линия – придать агрессивность избирательной кампании оппозиционного блока, что в итоге принесло результат на, скажем так, на контрасте с скажем так, с умеренной оппозиционностью, например, Сергея Тегибко, вот это сработало очень сильно. Поэтому, действительно, это как бы очень опытный, талантливый политтехнолог.
Почерк может узнаваться, в принципе.
Ну, это, скорее уже, пусть говорят коллеги-политтехнологи, узнается или не узнается, но все отмечаются, что действительно он в этом плане очень профессиональный человек. Хотя вот, например, были оппоненты у него, говорят, что в 2007 году его пытались отодвинуть от избирательной кампании, потому что как бы не всем нравилась его чересчур большая роль в избирательном штабе, а это же связано еще и с деньгами. Контроль распределения финансовых потоков. Поэтому, например, в 2007 году регионалы показали даже лучший результат, чем в 2006 году, хотя это им не помогло победить в итоге, скажем так, после выборов. Но действительно он играл вот в этих процессах очень большую роль.
Я хочу вот коротко вернуться к теме этой амбарной книги, да, Виктора Януковича. Да. Севиль, как вы расцениваете ход расследования? Можно ли ожидать каких-то юридических результатов, а не политических, да? Потому что политика – это дело одно, а вот общество требует справедливости все-таки.
Безусловно, я сегодня читала интервью главы НАБУ Сытника, где он сказал, что расследование продолжается, что, в принципе, публикация наша немножко навредила расследованию, потому что часть людей выехала из страны. Именно по этой причине завтра мы будем публиковать данные, которые касаются исключительно Манафорта, хотя у нас есть массив данных в отношении, скажем так, действующих политиков.
Он
из
в НАБУ
разных
уже? Он уже,
да,
в НАБУ?
Да. Но как бы в интересах следствия, конечно, мы не будем оглашать эту информацию. Огласим информацию только ту, которая касается Манафорта, потому что есть огромный интерес со стороны американских коллег. Просто вот каждый день мне звонят журналисты из США и спрашивают, правда это или нет. И все-таки тут я вижу какую-то свою миссию. Я крымчанка, да, и те высказывания, которые Трамп сделал в отношении Крыма, они меня возмутили, оскорбили, и я честно хочу признаться, что тут я вижу как бы лично свой вклад, если чтобы Трамп не стал президентом, поэтому вот как бы исключительно из того, что человек, который говорит там о том, что он будет, не признает аннексию, да, вернее, признает аннексию, он не может быть президентом США. Вот, и поэтому, мне кажется, есть такая история, да, с тем, чтобы справедливость восторжествовала именно с украинской стороны, что Манафорт в итоге, вот эта история с Манафортом, с тем, что он сделал в прошлом, ему вернется в нынешнем времени.
Очень интересно, что вот такой политтехнолог мирового масштаба, да, который вот уже не первый десяток лет это делает, его может похоронить вот одна страна Украина. Как вы такие оцениваете шансы, Владимир, нет?
Ну, не думаю, что похоронить. Я говорю, что вот здесь очень важна юридическая составляющая. Если данные, которые вот есть в этой амбарной книге, они помогут американским правоохранителям, скажем так, вот предъявить Трампу претензии или в незаконном лоббировании, вот то, о чем говорил ваш корреспондент, или, скажем так, в неуплате налогов, вот тогда это будет конкретный результат. И тогда, может быть, и похоронят его, потому что это очень будут серьезные претензии. А так, вот по черной бухгалтерии, я думаю, что результаты будут, и все-таки значительная часть людей осталась, слава богу, на территории Украины. Есть с кем работать и по каким фактам работать. Поэтому я надеюсь, что все-таки результат мы увидим. В том числе, может быть, и по Манафорту.
Будем следить за развитием ситуации в Америке и в Украине. Напоминаю, у нас в гостях были главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Бровик и политолог Владимир Фесенко. Не переключайтесь.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Краматорский городской суд Донецкой области арестовал мэра Торецка Владимира Слепцова, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации. Об этом сообщает прокуратура Донеччины. Суд избрал Слепцову меру пресечения содержания под стражей сроком на 2 месяца. По данным следствия, Слепцов связан с организацией и проведением на территории Торецка незаконного референдума о провозглашении так называемой государственной самостоятельности группировки ДНР. Сообщение о подозрении в совершении преступления накануне ему вручил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае обострения ситуации на Востоке и в Крыму может быть введено военное положение и объявлена мобилизация. Такое заявление он сделал во время выступления в городе Броды Львовской области после чествования памяти погибших в зоне АТО летчиков. Порошенко отметил, что Украина вместе с международными партнерами сможет заставить агрессора сесть за стол переговоров, заставить выполнять взятые на себя обязательства в Минском процессе и вернуть так называемый нормандский формат. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что общая потребность в местах в детских садах по стране составляет 90 тысяч. Министр отметила, что до конца текущего года Министерство образования планирует создать дополнительно 25 тысяч мест. По ее словам, наибольшее количество новых мест создали во Львовской области и в Киеве. В целом в Украине на 12 детей всего 10 мест в детских садах. Каноист Юрий Чебан завоевал золотую медаль для Украины на Олимпийских играх в бразильском Рио. Эта золотая медаль стала второй для Украины на Олимпиаде 2016. Ранее золото выиграл гимнаст Олег Верняев. На данный момент Украина получила на Олимпиаде в общем 8 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 19 августа, на Донбассе без осадков, ночью на Луганщине пройдет дождь, местами гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью от 18 до 20, днем от 30 до 32 градусов тепла.
Спасибо. Друзья, напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера Донбасс Реалии приводит свой студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания и предлагайте нам интересные темы. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас в нашей страничке в интернете и на наших страницах в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.